Я вас категорически приветствую. Мир стремительно скатывается в полное безумие. Лента новостей обновляется с пулеметной скоростью. А тут сперва отпуск, потом заезд в Абхазию, праздники, всякое другое. Так что после короткого перерыва поговорим только о самом главном. Руководство нацистской Украины в лучших традициях своих бандеровских предков продолжает заниматься террористической деятельностью. В преддверии юбилейного парада Победы в Москве наркоман Зеленский и его дружки-нацисты заявили, что планируют ударить по Красной площади во время парада Победы. Представители мирового сообщества от угроз Киева немножко обалдели, но удивились не сильно. Мурло нацистского режима ни у кого в мире сомнений уже не вызывает. Но только одни заботливо вырастили бешеную гиену, натравили ее на Россию, продолжают подкармливать. А другие просто ждут, когда бешеная гиена либо сдохнет сама, захлебнувшись своей гнилой кровью, либо ее добьют русские. Ну, благо русским это не в первый раз.
Вот здесь, у Вороньего камня, ихнюю конницу и встретим.
Главная цель нацистских угроз – не допустить приезда в Москву мировых лидеров. Не надо думать, что это выдумал гадкий наркоман Зеленский. Зеленский – всего лишь петрушка, то есть кукла, через жопу надетая на руку США. Кукловод, он там, за океаном. Именно кукловод придумывает ходы для куклы. Именно он шевелит рукой. Вот такой вот он, государственный терроризм. Вот такие знатные любители демократии и свобод за ним стоят.
Ну, разумеется, это тоже люди. Вернее, они думают, что они люди.
И вот Зеленский озвучил угрозу терактов. В США немножко подождали и внезапно увидели, что мировые лидеры все равно поехали в Москву. И петрушка тут же заткнулась, потому что хозяин приказал пока что заткнуться. Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Россию еще в среду, 7 мая. В среду же прибыл сербский президент Александр Вучич, не побоявшийся угроз из Брюсселя. Чуть позже подтянулись в Москву и остальные приглашенные. Обратите внимание, насколько велик авторитет президента России и как люди ему доверяют. Ну и аккурат в день прибытия иностранных гостей бандеровские твари осуществили массовый запуск дронов на территорию России, как обычно, по мирным городам, с целью массового убийства мирных жителей. За 7 мая расчеты ПВО России сбили 524 вражеских дрона. Это абсолютный рекорд с момента начала специальной военной операции. Напомню, что российская сторона на время празднования Дня Победы объявила о прекращении огня. Ну а в ответ нацистские твари продемонстрировали свою готовность к мирным переговорам.
Аристарх, договорись с таможней.
Любому здравомыслящему человеку предельно ясно, что договориться с нацистской Украиной ни о чем нельзя. Главная задача России в настоящий момент – уничтожение военного и экономического потенциала поклонников Бандеры, чтобы тамошние нацисты и думать не могли о войне. Вот когда там не будет заводов и электростанций, когда у руля страны не будут стоять отмороженные нацисты, вот тогда можно садиться и подписывать мирное соглашение. Ну, понятно, исключительно на наших условиях. Вот как это было в известном романе «Крестный отец», где Вито Корлеоне делал предложение, от которого невозможно отказаться. «Через минуту на договоре будет либо твоя подпись, либо твои мозги». Хотелось бы, чтобы это случилось поскорей. А парад на Красной площади прошел, и это был прекрасный парад. За последние 80 лет суровые парни из Индии и Пакистана неоднократно разбивали друг другу усатые лица в кровь. И вот они снова решились сойтись в жестокой схватке. Напоминаю, Индия и Пакистан не так давно были единым государством, и проживали в нем люди практически одной культуры, говорящие на одном языке. Отличались они друг от друга только религиозными предпочтениями. Ну, кто совсем не знает истории, кратко поясним. В 1947 году обе страны, плюс до кучи Бангладеш, входили в состав одного государства – Британской Индии. А до того эта самая Британская Индия, как нетрудно догадаться по названию, примерно полтора века была британской колонией. И что же делали британцы в Индии? Ну, конечно, несли туземцам свет демократии и свободы. Что еще могут делать представители старейшей демократии Европы? Индийцы нарадоваться не могли. Наконец-то до них, до унтерменшей, дошли руки у настоящих европейских господ. Ну и под рассказы о демократии и свободах, подсказки о бремени белого человека, эти самые англичане за годы своего демократического правления выкачали из Индии ресурсов, приготовься, на 45 триллионов долларов в сегодняшних ценах. Вот именно поэтому в городе Лондоне живется так богато и красиво. А вовсе не потому, что там свободные выборы из двух и более кандидатов.
Where? Где?
London.
В Лондоне.
London.
В Лондоне?
London.
В Лондоне.
London?
В Лондоне?
Yes.
Да,
London.
В Лондоне.
Ну а в том злосчастном 1947 году индусы наконец-то собрались силами и дали колонизаторам пинка под зад. Ну и казалось бы, вот она, свобода. Но опытные британцы перед уходом крайне умело нагадили своим вчерашним подданным. Англичане разделили один народ на два государства. Разделили по религиозному принципу на индуистов и мусульман. И провели границу между ними в наиболее спорном месте – в штатах Пенджаб, Джамму и Кашмир, где разные этносы и религии перемешаны вот натурально как слоёный пирог. Вот такую атомную бомбу заложили англичане. Циничный расчет англичан сработал безупречно. За спорные территории Индии и Пакистан серьезно воевали уже трижды – в 47-м, в 65-м и в 71-м годах, это не считая постоянных стычек на границе. И только в 2003 году в регионе установилось хрупкое перемирие. Однако всем было понятно, что рано или поздно война полыхнет снова. Россия исторически всегда поддерживает Индию и немножко недолюбливает Пакистан. Ну, такие отношения сложились не без причин. Например, во времена афганской войны именно в Пакистане массово базировались афганские душманы. Именно в Пакистане афганских душманов готовили американские и британские инструкторы. Именно через Пакистан поставляли афганским душманам оружие американцы. Грянула война на Украине, и снова Пакистан в первых рядах поставляет боеприпасы врагам России. А вот с Индией у нас отношения значительно лучше. Ну а тем временем Индия, в которой население растет постоянно и очень быстро, испытывает острую нехватку жизненного пространства и регулярно пытается отжать у Пакистана куски спорных территорий методом ползучей аннексии. Пакистан в ответ засылает в Индию боевиков и устраивает соседям зверские теракты с горами трупов и реками крови. Вот и нынешнее обострение началось с того, что 22 апреля пакистанские террористы убили в Кашмире 25 человек индийских туристов. Две недели обе стороны зверски вращали глазами и жутко надували щеки. А 7 мая стороны перешли к прямому обмену ракетными ударами. Чем закончится нынешний виток конфликта, спрогнозировать сложно. Как говорится, дай-то бог, чтобы уважаемые стороны не начали перебрасываться ядерными зарядами. Ну а если сопоставлять так называемые конвенциональные военные и экономические потенциалы двух стран, ну, то есть там самолеты, танки, пехоту, ну, тогда Индия, безусловно, сильнее. Однако многие пакистанские военные воевали в Афганистане, воевали на Ближнем Востоке, имеют серьезный боевой опыт. Не в пользу Нью-Дели, говорит и настоящий зоопарк из разнообразных видов вооружения от самых разных производителей. Вот в СССР был автомобиль ЗИЛ-130, и все вокруг было заточено под него и под его запчасти. Вот, например, боевые машины пехоты, десанта, вот двигатели от танков, многое было единообразно и удобно для ремонта и замены. А тут техника не пойми что и не пойми откуда, а главное – не пойми зачем. Да и индийский генералитет, судя по всему, тоже оставляет желать лучшего. Но одно можно уже сказать точно. Индийский генерал, который умудрился загнать в зону, перенасыщенную пакистанской ПВО, и угробить сразу несколько самолетов Дассо Рафаль, достоин попадания в рубрику «Малолетний дебил» в нашей программе «На спутнике с гоблином». Нам же остается держать пальцы крестиком и петь псалмы, чтобы Индия и Пакистан решили конфликт за столом переговоров и установили, пусть и вооруженный до зубов, но все-таки мир. Самое главное, повторюсь, чтобы дело не дошло до обмена ядерными ударами. Атомных бомб у обеих стран накоплено изрядно, так что мало там не покажется никому.
Будет применено ядерное оружие, погибнут миллионы палестинцев, там, сирийцев, ливанцев и так далее. И между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт, погибнут 200 миллионов человек, не меньше.
Дай-то бог, чтобы в данном случае наш отечественный Нострадамус с прогнозом ошибся. После нескольких лет бестолковых бомбардировок США заключили с хуситами мирное соглашение и тихонько слились с Йеменского фронта. В соглашении говорится о том, что американцы прекращают бомбить Йемен, а хуситы в ответ прекращают бомбить американские корабли в Красном море и у Йеменского побережья. США, напомним, начали бомбить Йемен для того, чтобы обеспечить безопасность международного судоходства, подчеркиваю красным, международного, а не только американского, а в соглашении никого международного нет. И это при том, что суммарные потери мировой торговли из-за хуситских ударов поднялись до астрономических сумм в десятки, если не сотни миллиардов долларов. Ну, Дональд Трамп, как водится, тут же объявил об очередной своей победе. Он постоянно балует своих граждан убедительными победами, в основном на словах. Ну а на самом деле США публично расписались в полной неспособности справиться с парнями в тапках. Не могут они ничего с ними сделать, ни военными, ни политическими средствами. И еще один важный момент. В соглашении Йемена и США, сюрприз, не упомянут Израиль. А публично хуситы с упорством барсука-медоеда обещают продолжать кошмарить Израиль за беспредел в секторе Газа. Будем, говорят, лупить по израильской территории ракетами и по кораблям, идущим в Святую Землю, тоже, говорят, будем и дальше лупить. Из-за такого мощного американского слива руководство Израиля серьезно запереживало. Ничего себе, подписались. После чего Израиль без затей разнес в Йемене гражданский аэропорт вместе с пассажирскими самолетами. За час предупредили, что жахнут, и потом жахнули. Даже как-то завидно. Суммарные потери США за всю кампанию, начатую еще Байденом, составили 2 палубных истребителя, ну, это которые они сами уронили в море, 22 жутко дорогих многоцелевых беспилотника «Риппер», которые все подбили хуситы, плюс, по некоторым данным, 1 поврежденный авианосец, а также 1 потерянное лицо американского президента. Но хуситы – мое почтение. Натурально, вижу цель, не вижу преград. Продолжим следить за успехами парней в резиновых тапках. Дональд Трамп, которому явно не хватает политических побед, продолжает фонтанировать идеями на грани идиотии. Третьего дня Донни объявил, что намерен снова открыть знаменитую тюрьму Алькатрас, расположенную на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Остров Алькатрас, что в переводе на русский значит «баклан», сперва был ощетинившейся пушками военной базой. Там была гауптвахта, ну а после известного землетрясения туда привезли уголовников из Сан-Франциско. Здание там неоднократно перестраивали, и в 1934 году там открыли образцово-показательную тюрьму. Сажать туда начали сперва всех подряд, например, гомосеков. В те славные времена в США за гомосексуализм давали 25 лет тюрьмы. Ну а потом туда стали загонять граждан посерьезней. Например, в тюрьме Алькатрас сидел известный чикагский бандит Аль Капоне. Тюрьма на острове получилась добротная. Сбежать оттуда было непросто. В заливе постоянно сменяют друг друга океанские приливы и отливы, которые порождают совершенно зверские течения. Для неподготовленного человека непреодолимые. Плюс охранники специально распространяли слухи, что они ловят акул и отрезают им на пузе один плавник, после чего акулы плавают строго вокруг острова и кусают всех, кто лезет в воду. Единственная попытка побега, которая теоретически могла оказаться успешной, случилась в 1962 году. Тогда из тюрьмы сбежал грабитель банка Фрэнк Моррис с двумя подельниками-братьями Энглинами. Сумела ли отважная троица добраться до берега – очень большой вопрос. Однако тела их так и не обнаружили. Кстати, на эту тему засняли неплохой фильм, который так и называется «Побег из Алькатраса». Режиссером выступил известный Дон Сигел. Роль Фрэнка Морриса мастерски сыграл Клинт Иствуд. Фильм добротный, снимали прямо в тюрьме, смотреть можно смело. В общем, как тюрьма, Алькатрас был прекрасен. Строгий режим, строжайший надзор, невозможность побега. Но было одно «но». Тюрьма располагалась на острове и во всем зависела от снабжения с материка. Еду надо завозить, пресную воду надо завозить, материалы для работы надо завозить, сотрудников надо завозить и вывозить. Поэтому содержание заключенных обходилось государству в серьезные деньги. Сутки содержания одного заключенного обходились бюджету в $90, в то время как проживание в номере пятизвездочного отеля Уолдорф Астория обходилось всего в $80. В общем, неудивительно, что в итоге тюрьму решили все-таки закрыть. И сейчас Алькатрас – популярный туристический объект. Лично я там бывал не менее 2 раз. Ну а то, что Трамп внезапно решил возродить тюрьму, ну, это очередная идиотская затея, вроде аннексии Гренландии или мира на Украине за 24 часа, которая, как и прочие идиотские затеи, закончится ничем. На реконструкцию и адаптацию Алькатраса под современные меры безопасности потребуются такие безумные суммы, что их вряд ли способен потянуть даже бездонный американский бюджет. Нынешние американские тюрьмы повышенной безопасности, которые называются «Супермакс», строят под землей, а не на островах. Но на ядро американского электората Трампа такие идиотские проекты действуют натурально гипнотически. «Дональд, даю хинт. Открой на острове казино с блэкджеком и шлюхами. Построй там очередную башню Трампа и греби деньги лопатой, а людям мозги не парь». 28 апреля в Южной Европе случился техногенный апокалипсис. По неясной причине почти полностью вырубилось электричество в Испании и Португалии. Отключения затронули Марокко и юг Франции. В Мадриде и Лиссабоне остановились в тоннелях поезда метро. Граждане массово застряли в лифтах. На улицах отрубили светофоры. Резко поплохело пациентам в больницах. Потекли холодильники в магазинах. Через сутки электроснабжение на Пиренеях было восстановлено. Однако, что это было, специалисты спорят до сих пор. Испанское руководство, как положено европейцам, во всем винит русских хакеров. Типа это русские в неизбывной злобности своей устроили мегапакость цивилизованным жителям Европы. Подобное объяснение удовлетворило только немногочисленных испанских дегенератов, ну, в основном украинских беженцев на испанском довольствии, плюс их тупорылых испанских друзей, регулярно донатящих на ВСУ.
Американцы не должны знать, что в этом замешаны русские. Это вызовет подозрения, поэтому не нанимай на это дело идиотов, хорошо?
Да, я понимаю.
Португальские энергетики обвинили в сбоях аномальные колебания проводов на линиях, возникшие из-за резких перепадов температур. Испанцы дополнительно сослались на сбой в энергосистеме из-за пожара. Однако впоследствии и испанская, и португальская версия, равно как и кибератака злых русских, были решительно опровергнуты экспертами. А вот эксперты говорят, что электричество на Пиренеях рубануло по совсем другой причине. И причина эта – тупорылые политиканы, свято верующие в зеленую энергетику и активно призывающие к полному отказу от атомной энергии. Специалисты по работе энергосетей говорят, что на момент аварии в испанской энергосистеме наблюдался значительный переизбыток генерации, практически на треть превышающий потребление. При этом до 70% выработки приходилось на возобновляемые источники энергии. А в отличие от обычных электростанций, ветряки и солнечные панели не способны держать стабильность частоты в сети при резких колебаниях. Ну и после разрыва связей с энергосистемой Франции, заточенной на АЭС, возник избыток мощности, что и привело к росту частоты. И тут же сработали автоматические системы защиты, что спровоцировало цепную реакцию. ТЭС и АЭС начали аварийно отключаться из-за перегрузок, что в конечном итоге привело к коллапсу энергосистемы. В настоящее время власти ЕС лихорадочно изобретают, ну как бы выдумать и скормить населению, ну хоть немного, правдоподобную версию причин катастрофы. Не рассказывать же избирателям о том, что пресловутый «зеленый переход» оказался большой аферой, под которую кое-кто в Брюсселе погрел волосатые руки на миллиарды евро, щедро поделившись откатами с подельниками на местах. Ну, с нетерпением ждем, когда власти Испании и ЕС опубликуют официальные причины блэкаута.
Малолетние дебилы по всему миру прильнули к экранам и напряженно следят за приключениями страшной девочки Беллы Рамзи во втором сезоне сериала «The Last of Us».
А тем временем ботаники-микологи, они же специалисты по грибам, пришли к выводу, что жуткие грибковые инфекции, способные выкосить все человечество, вполне себе реальны. Например, грибок-убийца Aspergillus flavus по причине изменений климата активно распространяется по всей Европе, захватывая все новые и новые территории. Проживает этот гриб в сельскохозяйственной среде и к 2100 году может заселить дополнительно 77% европейских земель, подвергнув смертельному риску около 9 миллионов человек. Постепенное повышение температуры помогает патогенным грибкам адаптироваться к температуре человеческого организма и осваивать новые ареалы обитания, увеличивая риск заражение смертельной инфекцией. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы грибковые инфекции станут причиной ежегодных миллионов смертей. Уже сегодня 6,5 миллионов человек страдают от опасных грибковых заболеваний, что в итоге приводит к 3,75 миллиона смертей. Так что в зомби человечество может и не превратиться. А вот передохнуть в конвульсиях от грибковой инфекции очень даже может. Второй сезон The Last of Us, кстати, получился еще хуже первого, а первый был более чем отстойным. Во втором сезоне создатели скатились в полное говно про сильных и независимых лесбиянок с атрофированными мозгами. Если интересно, что там наснимали, смотри подробные разборы на vip.oper.ru. Есть такая британская инфопомойка под названием Bellingcat. Эта контора Bellingcat много лет, не скрывая своей оголтелой русофобии, последовательно клепала антироссийские фейки, в том числе про катастрофу борта MH17, сбитого украинскими нацистами над Донбассом. Инфопомойка Bellingcat никогда не скрывала, что кормится сразу из нескольких русофобских пропагандистских корыт, среди которых Атлантический совет, фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, а также Министерство обороны и Министерство иностранных дел Великобритании. Конечно, в рядах Bellingcat трудились только настоящие рыцари, без страха и упрека, с безупречной репутацией. И вдруг поступили сообщения о том, что бывший так называемый расследователь Bellingcat Дэниел Ромейн, это он руководил так называемым расследованием причин катастрофы малоазийского Боинга и попутно жестокого обращения с детьми, внезапно оказался серийным насильником-педофилом. Выяснилось, что Дэниел Ромейн – серийный растлитель малолетних. Мало того, Дэниел Ромейн много лет насиловал свою собственную малолетнюю дочь. Вот такие чудесные граждане трудятся на ниве независимой журналистики в Великобритании. Педофила Ромейна изобличили и осудили. В тюрьме он благоразумно покончил с собой. Насилие над детьми в тюрьмах не поощряется, так что этот Ромейн, можно сказать, легко отделался. Земля этой гнусной паскуде стекловатой. Известный оппозиционер Фёдор Крашенинников внезапно признался в том, что годами врал своей аудитории, состоящей из малолетних дебилов либерального толка. В своем блоге борец за либеральные ценности вдруг подверг критике российских и украинских пропагандистов за их идиотские пророчества о неминуемой победе Украины. Неполживый политолог с честным и открытым лицом внезапно раскритиковал украинских и российских либеральных экспертов, мол, они годами распространяли несбыточные прогнозы о скором поражении России и крахе режима Владимира Путина. А что же случилось? Какая муха вдруг укусила Федю? За время работы в конторе Free Russia Foundation Крашенинников совместно с Владимиром Миловым разрабатывал механизмы конфискации российских денег в пользу Украины. Активно выступал за внедрение бело-сине-белого флага, откровенно радовался дискриминации русских на Западе, приветствовал арест Павла Дурова, призывал арестовывать по всей Европе журналистов и блогеров, стоящих на антивоенных позициях, ну, как пособников Владимира Путина. Но как только Федя пал жертвой внутренних интриг и получил пинком под зад из этой Free Russia Foundation, он вдруг внезапно прозрел. Как мы все Антипутинские эмигранты будем выглядеть после того, как война закончится поражением Украины. А у нас, для россиян, есть только разговоры про то, что надо все вернуть Украине, провести люстрацию и вообще, чем хуже с экономикой России, тем лучше. И целый Ютуб несбывшихся прогнозов и пророчеств, горестно восклицает самозванный эксперт. А это, Федя, все потому, что ты не просто предатель, ты еще и тупой и откровенно недалекий человек. Таких, как ты, ненавидят на родине и презирают за ее пределами. Но даже такие тупые, как Федя Крашенинников, рано или поздно приходят к осознанию печальной реальности. И нет никаких сомнений в том, что откровений, подобных тем, что недавно выдали Федя еще одна патентованная русофобка Юля Латынина, в ближайшее время будет появляться все больше и больше. Лидия Мугамбе, судья Международного уголовного трибунала ООН, проживает в Великобритании. Ей надо там получить докторскую степень в Оксфорде. И вот эта гражданка Мугамбе, 50 лет от роду, с высшим образованием, заставляла без оплаты выполнять работу по дому и ухаживать за своими детьми женщину из Уганды. Казалось бы, высшее образование, докторская степень в Оксфорде и должность судьи в ООН как-то не очень коррелируют со взглядами на социальные отношения, устаревшие минимум лет на 200. Но тут дело в том, что пресловутая повесточка за последние годы вынесла на вершины власти огромное количество самого разного сброда и откровенных дегенератов. Люди, подобные прогрессивной рабовладелице Мугамбе, пусть и вызывают большие вопросы с точки зрения профессионализма, зато отлично вписываются в повесточку по гендерным и расовым квотам. Но все-таки брать людей в рабство в качестве хаус-нигеров – это, оказывается, чересчур даже для современной Великобритании. Поэтому эту самую Мугамбе изловили, отволокли в суд, в суде признали виновной в нарушении миграционного законодательства, в принудительной эксплуатации и в запугивании свидетеля, после чего бывшую судью из ООН отправили знакомиться с пенитенциарной системой Великобритании аж на целых 6,5 лет. На чем блистательная карьера африканской судьи в ООН и закончилась. Ну а что стало с теткой из Уганды, пока что не ясно. А вот карьера чикагского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево в его новом качестве только начинается. В минувший четверг этого Прево избрали новым понтификом, после чего он гордо взошел на папский престол под именем Льва XIV. Чикагский папа оказался кандидатом-джокером. До начала конклава его никто даже не рассматривал в числе серьезных претендентов. Ну, конечно, немного жаль, что конклав не решился выбрать черного папу откуда-нибудь из Конго или Гвинеи. Этот бы неплохо смотрелся в белой папской тиаре. Жаль, что не выбрали итальяно-израильского кардинала Пьер Баттиста Пиццабала. Этот был настолько свирепым противником различных пидоров в лоне Святой Католической Церкви, что снискал настоящую любовь правоверных католиков по всему миру. Ну а в пользу папы Льва сыграло сразу несколько важных факторов. Во-первых, происхождение из Нового Света, то есть из США, где проживает большая часть активно жертвующих католиков. За деньги – да! Во-вторых, новый папа, хоть и родился в Чикаго в семье с французскими, испанскими и итальянскими корнями, он долгое время трудился миссионером и епископом в стране Перу. А это значит, что он свободно говорит по-испански и отлично знаком со спецификой Латинской Америки, где его воспринимают как своего. Ну и, ясен пень, не обошлось без старого доброго американского лоббизма. Иначе как можно трактовать многочисленные мемы и оговорки Донни Трампа и Джей Ди Венса о том, что настало время для американского папы? Кардинальскую шапку и должность в Ватикане 69-летний Прево получил только в 2023 году. Такая стремительная карьера всегда повод присмотреться к тому, кто стоит у дерзкого претендента за спиной. Ну, пожелаем новому понтифику успехов на его посту. Главное – помнить о корнях и не отступать от святых заповедей. А не то он уже активно поддерживал предыдущего папу в потугах модернизировать католическую церковь, поддерживал голосование женщин на выборах епископов, чего в истории католичества не было никогда, поддерживал идиотскую борьбу с изменениями климата, ну, то есть поддерживал мошенников, решительно выступал против инициатив Трампа по борьбе с нелегальной миграцией, ну и как-то не особо ярко выступал по поводу разоблачения священников-педофилов и тех служителей культа, которые любят баловаться под хвост. Так что он, конечно, американец, но не совсем тот, которого хотели бы видеть католики. Наплачетесь вы с ним еще, дорогие католики. Ну и под занавес. Афганский талибан запретил в Афганистане шахматы. Шахматная игра объявлена харамом. Афганская шахматная федерация закрыта. Шахматисты попытались добиться решения на проведение игр, но получили отказ. Указ эмира полностью запрещает шахматы по религиозным причинам. Ну, хорошо, хоть никого не зарыли по пояс в землю и не забили камнями. Это уже очень серьезный прогресс. Ждем, когда талибы доберутся до шашек и нарт. С ними тоже ситуация очень непростая. А на сегодня все.